Но мне не пришлось прибегать к этой лжи. Странная неловкость, которая возникла между нами, не проходила. Миссис Уимпер смотрела на меня невидящими глазами. Она слегка улыбалась, и трудно было понять, что означала ее улыбка, насмешку или еще что-то. Правда, я, как старый мазохист, решил, что она потешается надо мной. «Я еще не выписала чека», — сказала она. «Приходите как-нибудь на днях, и тогда вы его получите». «Спасибо. Предварительно позвоню». «Можете прийти без звонка. Часов в пять я всегда дома». «Спасибо за рецепт коктейля с водкой». Смущенный, я вышел на жаркую улицу. У меня было такое впечатление, что меня ловко одурачили. Причем одурачил человек, который, как мне казалось, сам находился в несколько смешном положении. Надо полагать, что в следующий раз со мной произойдет то же самое, хотя я не был в этом стопроцентно уверен. Могло случиться другое, только мне не хотелось убедиться в этом на собственном опыте. Во всяком случае, на данном этапе опасность миновала. Силверс наверняка пожелает сам получить чек. Он ни в коем случае не станет раскрывать мне свои карты. «Ты без машины?» — спросил я Наташу. «Без машины, без шофера, без водки и без сил. Жарище невыносимое. В этой гостинице давно следовало установить кондиционер». Владелец нипочем не согласится. «Конечно! Бандит!» «У меня есть лед. Можно приготовить русскую тройку», — сказал я. «И имбирное пиво, и лимонный сок, и водка». Наташа поглядела на меня с нежностью. «Неужели ты все купил?» «Да». «Между прочим, я уже выпил два мартини». Наташа засмеялась. «У миссис Уимпер?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «Она этим славится». «Чем?» «Своими коктейлями?» «И коктейлями тоже». «Старая перечница. Удивительно еще, что все прошло так гладко». «Она уже заплатила?» «Нет». «А почему ты спрашиваешь?» «Считаешь, она вернет картину?» — спросил я, не на шутку встревоженный. «Этого я не считаю». «У нее так много денег, что она может покупать, не задумываясь?» «И это тоже. Кроме того, она любит молодых мужчин». «Что?» «Ты ей понравился». «Наташа», — сказал я, — «ты это серьезно? Неужели ты хочешь свести меня с этой старой пьянчугой?» Наташа расхохоталась. «Послушай», — сказала она, — «дай мне выпить». «Не дам ни капли. Сперва ответь». «Она тебе понравилась?» Я глядел на Наташу во все глаза. «Ну так вот», — сказала она, — «миссис Уимпер любит молодых мужчин, и ты ей понравился. Пригласила она тебя на один из своих званых вечеров?» «Пока еще нет. Предложила зайти за чеком», — сказал я мрачно. «Но, может, я еще удостоюсь и этой чести». «Обязательно!» — Наташа наблюдала за мной. «Тогда она пригласит и меня тоже». «Ты уверена?» «Видно, ты уже не раз бывала в подобных ситуациях и знаешь все наперед. Она должна была сразу броситься мне на шею, так что ли?» «Нет», — сухо ответила Наташа. «Дай мне рюмку водки». «А почему не мартини с водкой?» «Потому что я не пью мартини». «Еще вопросы есть?» «Очень много. Я не привык, чтобы мною торговали, и я не сутенер». Я не увидел, как она плеснула водкой. Просто почувствовал, что водка течет у меня по лицу и капает с подбородка. Она вцепилась в бутылку, на ее побелевшем лице глаза казались огромными. Но я оказался проворнее, вырвал бутылку и, проверив, плотно ли вставлена пробка, швырнул ее на кушетку, подальше от Наташи. Она тут же кинулась за бутылкой, но я схватил Наташу и толкнул в угол. Я крепко держал обе ее руки и свободной рукой рванул на ней платье. «Не смей дотрагиваться до меня!» — прошипела она. «Я не только дотронусь до тебя, чертовка! Возьму силы здесь! Сию же минуту! Ты у меня!» Она плюнула мне в лицо и пнула меня. Я сжал коленями ее ноги. Она попыталась вырваться, но поскользнулась и упала. Я опять толкнул ее к дивану. «Пусти меня! Ты взбесился!» — зашептала она неожиданно высоким незнакомым голосом. «Пусти! Я буду кричать!» «Ори, сколько влезет!» — захрипел я. «Все равно я проучу тебя, проклятая ведьма! Сюда идут люди! Разве ты не видишь? Сюда идут люди! Пусти меня, негодяй, скотина! Пусти меня!» Она лежала на диване, выгнувшись всем телом, чтобы я не мог подмять ее под себя. Я чувствовал, как напряжены ее мускулы. Ноги ее были тесно и крепко прижаты к моим ногам, словно не я обхватил их, а она обхватила меня. И я заметил, что под юбкой у нее ничего нет. Силой я придавил ее к дивану. Теперь ее лицо было рядом с моим, и она не сводила с меня беспокойных глаз. «Пусти меня!» — шептала она. «Не здесь, только не здесь! Пусти меня! Не здесь, только не здесь!» «А где же дрянь паршивая?» — я скрипел зубами от злобы. «Убери руку! Не то я сломаю ее! Я тебя здесь!» «Не здесь! Не здесь!» — шептала она тем же высоким, незнакомым голосом. «Где же еще? У тебя в номере! Не здесь! У тебя в номере! Чтоб ты удрала!» «А потом издевалась надо мной! Я не удеру, клянусь, не удеру, дорогой мой, дорогой!» «Что?» — спросил я. «Пусти меня! Клянусь, я не удеру, только пусти меня! Сюда идут люди!» Я отпустил ее и встал. Я ожидал, что она оттолкнет меня и пустится бежать, но она не побежала. Оправила на себе юбку, выпрямилась. Я привел себя в порядок. Она встала. Я не спускал с нее глаз, теперь она могла пройти мимо меня, но я мог еще удержать ее. «Пошли», — сказала она.
«Куда?»
«К тебе в номер». Я шел сперва сзади, потом обогнал ее, торопливо и почему-то осторожно поднялся по скрипучей лестнице, усланной серой дорожкой мимо таблички со словом «Думай» к своему номеру на втором этаже, и остановился перед дверью. «Ты можешь уйти, если хочешь», — сказал я. Она отодвинула меня и плечом толкнула дверь. «Пошли», — сказала она. Я вошел за ней следом и захлопнул дверь, но не запер ее на ключ. Я вдруг почувствовал, что наступила реакция, и прислонился к стене. У меня было такое ощущение, точно я стою в лифте, который стремительно падает вниз, а меня в это время тащат наверх. В глазах у меня потемнело, как будто кто-то влил мне в череп целое ведро воды. Вода булькала, и чтобы не упасть, я крепко уперся обеими руками в стену. Потом я увидел Наташу. Она лежала в постели.
«Почему ты не идешь ко мне?» — спросила она.
«Не могу».
«Что?»
«Не могу».
«Не можешь?»
«Да», — сказал я. «Проклятая лестница».
«При чем тут лестница?»
«Не знаю».
«Что?»
«Не могу, вот и все. Прогони меня, если хочешь. Из твоей собственной комнаты? Тогда смейся надо мной, сколько влезет.
Почему я должна смеяться?
Не знаю. Я слышал, что когда с мужчиной такое случается, над ним смеются.
Со мной этого еще не бывало.
Тем более ты должна смеяться».
«Не хочу», — сказала Наташа.
«Почему ты не уходишь?
Ты хочешь, чтобы я ушла?»
«Нет». До сих пор она лежала неподвижно, а теперь приподнялась на локте, подперла голову и поглядела на меня. «Я чувствую себя очень погано», — сказал я.
«А я нет», — сказала она. «Как ты думаешь, чем все это объясняется?»
«Не знаю. Меня доконало слово «дорогой».
«А я считаю, во всем виновата лестница, и она тоже.
А потом еще то, что ты вдруг решила стать моей».
«Лучше, чтобы я этого не решала?»
Я беспомощно взглянул на нее. «Не спрашивай. На меня повлияло все вместе». Это был странный диалог. Ни она, ни я даже не попытались приблизиться друг к другу. Голоса наши звучали монотонно и невыразительно.
«В номере есть ванная?» — спросила она.
«Нет. Только в коридоре, четвертая дверь». Она медленно встала, провела рукой по волосам и пошла к двери. Поравнявшись со мной, она погладила меня, глядя куда-то прямо перед собой. Однако, почувствовав ее прикосновение, я оторвался от стены и обнял ее. Она попыталась высвободиться. Ее тело сквозь одежду было такое молодое и теплое, и такое гибкое, будто я держал в руках форель. В ту же секунду все снова стало как раньше, я крепко обнимал ее.
«Ты ведь меня вовсе не хочешь», — прошептала она, отвернувшись.
Я поднял ее и понес к кровати, она оказалась тяжелее, чем я думал. «Я хочу тебя», — сказал я глухо. «Хочу тебя, только тебя, одну тебя, хочу тебя больше всего на свете, хочу проникнуть в тебя, слиться с тобой, хочу проникнуть в тебя». Ее лицо было совсем рядом, я видел ее глаза, нестерпимо блестящие, остановившиеся.
«Тогда возьми меня». Пробормотала она сквозь зубы и не закрыла глаз.
Голос ее становился все тише, она залепетала бессвязные невнятные слова, потом перешла на шепот и совсем замолкла. И вдруг она потянулась,
проговорила что-то, закрыла глаза и тут же снова их открыла. «Пошел дождь?» — спросила она. Я расхохотался. «Нет еще. Может, пойдет ночью?»
«Стало прохладней. Где у тебя ванная?»
«Четвертая дверь по коридору. Можно я надену твой купальный халат?» Я дал ей халат. Она сняла с себя все, кроме туфель. Раздевалась она медленно, не глядя на меня. И не казалась смущенной. Она была вовсе не такая худая, как я предполагал. Уже раньше я чувствовал это, а теперь увидел своими глазами. «Ты красивая», — сказал я. Она подняла голову. «Не слишком толстая?» «Помилуй бог, нет».
«Хорошо», — сказала она.
«В таком случае наше будущее рисуется мне в розовом свете. Я люблю поесть. И всю жизнь голодаю из-за того, что работаю манекенщицей», — добавила она. «Только поэтому. Сегодня мы поедим в волю. Закажем все закуски подряд и шикарный десерт. Я слежу за собой, чтобы не стать бочкой. Иначе меня вышвырнут на улицу. Так что можешь не беспокоиться».
«А я и не беспокоюсь, Наташа».
Взяв мое мыло и свою сумочку, она шутливо отдала мне честь и вышла. Я лежал и ни о чем не думал. Мне тоже казалось, будто полил дождь. Правда, я знал, что дождя не было, тем не менее я подошел к окну и выглянул наружу. Окно выходило на задний двор. Из глубины каменного колодца поднималась духота и вонь от мусорных ящиков. «Только в нашей комнате стало свежей», — думал я. Пошел назад к кровати, снова улегся и устремил взгляд на лампочку без абажура, свисавшую с потолка. Через некоторое время вернулась Наташа.
«Я перепутала комнату», — сказала она. «Думала, что твоя дверь следующая».
«Там кто-нибудь был?»
«Никого, темно. Разве здесь не запирают комнаты?»
«Многие не запирают. Вору в них нечем поживиться». От Наташи пахло мылом и одеколоном. Где она взяла одеколон? Для меня это было загадкой. Может, он лежал у нее в сумочке? А может, кто-нибудь оставил одеколон в ванной, и она им воспользовалась?
«Миссис Уимпер», — сказала она,
— «любит молодых мужчин, но дальше этого дела не идет. Она с удовольствием беседует с ними, вот и все. Запомни это раз и навсегда». «Хорошо», — сказал я, хотя Наташа не вполне меня убедила. В голой комнате ярко горела лампа. Наташа расчесывала волосы щеткой перед жалким зеркальцем над раковиной.
«Муж ее умер от сифилиса». «Не исключено, что миссис Уимпер тоже больна», — добавила она.
«Кроме того, у нее рак и потеют ноги, а летом она моется исключительно мартини с водкой», — сказал я ей в тон.
Она засмеялась. «Не веришь? Да из чего бы ты вдруг мне поверил?»
Я встал. «Как ты отнесешься к такому признанию? Стоит мне до тебя дотронуться, и я уже не владею собой», — спросил я.
«Так было далеко не всегда», — сказала она.
«Зато теперь это так». Она прильнула ко мне.
«Я убила бы тебя, если бы это было иначе», — пробормотала она.
Я снял с нее купальный халат и бросил его на пол. «Ты самая длинноногая женщина из всех, каких я знаю», — сказал я и выключил свет. В темноте я видел только ее светлую кожу и черные провалы рта и глаз. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и чувствовали, как в темноте на нас надвигается темная волна, чувствовали, как она перекатывается через нас. Мы еще долго лежали так, не дыша, и другие, гораздо менее грозные волны подымались и опадали в нас. Наташа шевельнулась. «У тебя есть сигареты?»
«Да».
Я дал ей сигарету и поглядел на нее при свете спички. Лицо у нее было спокойное и невинное. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил я. Она кивнула. Я заметил это в темноте по движению горящей сигареты. «Только не водки. У меня нет холодильника, поэтому все теплое. Хочешь, я принесу снизу?»
«Разве это не может сделать кто-нибудь другой?»
«Внизу никого нет, кроме Меликова». В темноте я услышал ее смех.
«Он все равно нас увидит, когда мы спустимся», — сказала она.
Я не ответил. Мне еще надо было привыкнуть к этой мысли. Наташа поцеловала меня. «Включи свет», — сказала она. «Мы пощадим привитые тебе правила приличия. К тому же я проголодалась. Давай пойдем в «Морской царь».
«Опять туда?»
Неужели тебе не хочется пойти в какое-нибудь другое заведение?
Ты уже получил комиссионные за миссис Уимпер?
Нет еще.
Тогда пойдем в «Морской царь».
Наташа вскочила с постели и щелкнула выключателем. Потом она прошлась нагишом по комнате и подняла купальный халат. Я встал и оделся. Потом снова сел на постель и стал ждать ее возвращения.